Свежее утро на радио «Спутник».
Все достойное вашего внимания, все самое актуальное. Обсудим ближайшие полчаса в студии радио «Спутник» Виталий Фотин, мой коллега. Здравствуй.
Здравствуй.
Ну, представься сам уже.
Кирилл Бакеев меня звать.
Здравствуй, Кирилл.
Здравствуй.
Давно тебя не видели. В общем, давай перейдем к первой теме. А тема у нас следующая. Алексей Навальный не станет эмигрировать в Германию. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Ссылается он на источники, но хочет вернуться оппозиционер домой, в Россию, и продолжать свою миссию. Это, кстати, сразу вот, наверное, ответ тем людям, которые говорили о том, что вполне возможно, проект «Навальный» теперь как раз будет за пределами России. Ну, видимо, он будет продолжаться здесь.
Видимо, нет, да. Этот источник, который пожелал остаться, сохранить анонимность, это высокопоставленные представители органов безопасности ФРГ. Во всяком случае, так его представляет «Нью-Йорк Таймс». Он также изложил содержание беседы блогера с представителем прокуратуры Германии. И Навальный во время этой самой беседы отказался участвовать в совместном расследовании происшедшего с ним, также уточнил источник издания. Надо сказать, что в начале сентября глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия может передать России данные по Навальному, но что касается результатов исследований, то речь идет о личных данных, поэтому разрешение на передачу должен дать тот, кому они, собственно, и принадлежат.
Угу. Ну, давай подключим независимого эксперта по постсоветскому пространству, политолога Андрея Суздальцева. Андрей Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, добрый день.
Доброе утро, добрый день. Да, скажите, да. Вот эта новость о том, ну, по крайней мере, она пока, назовем ее так, она пока слух, поскольку написала газета, ссылается на анонимность. Тем не менее, Алексей Навальный, то, что он намерен вернуться в Россию, это, на ваш взгляд, что может значить?
Ну, значит, то, что Навальный в этом, вообще-то, в этой провокации не участвовал. И он, судя по всему, и недоволен. То есть его использовали в темную. И он не собирается прекращать политическую деятельность на территории России. В общем, это как-то входит в разрез вообще-то с планами ФРГ, то есть правительства Германии.
А у них какие планы, на ваш взгляд?
Ну, естественно, Навальный должен был остаться. А лучше, конечно, как-нибудь так уйти даже в тень, как Скрипали. Потому что схема по вот, новичку, применённая к Навальному, она абсолютно идентична то, что делает Тереза Мэй. То есть никаких доказательств, никаких объяснений. Россия должна срочно признать, что она вот там из Сиадиада. Вот признавайте срочно. Угу. Вот. То есть то же самое схема.
А можно предположить, что, например, вот такой публикацией, наоборот, подталкивает его к такому решению, что на самом деле, ну, я говорю, это не больше, чем слухи, да, а, возможно, просто какая-то попытка вот на этой истории поиграть как-то. Вполне возможно, что, например, вообще об этом разговора пока не шло, а вот сейчас намекают, что возвращайся. Можно так предположить?
Вы знаете, это надо исходить из цели провокации. Я в данном случае пессимист, к сожалению. Я считаю, что мы потеряли Северный поток, потеряли его, потому что и провозились долго, и так далее. По-видимому, конечно, американцы продавили Берлин. Это следовало ожидать, потому что влияние США на Германию огромно, это почти колония. В общем-то, и сейчас вот, использовался этот вариант вот, с Навальным, действительно, на пустом месте совершенно, для того, чтобы вот, как-то в Германии сохранить лицо. Родина, так вот, знаете, боец только за права человека и так далее. Вот,
чтобы у нее был весомый повод оружия. Громкий, да?
Да, да, да. Она ищет этот повод, чтобы отказаться окончательно. Вы поймите, тот такой момент. Вот как-то я несколько уже месяцев об этом кричу во всех интервью, о том, что для Вашингтона Северный поток – это катастрофа. Если он начинает работать, достаточно.
Андрей Иванович,
работать,
а почему вы хороните Северный поток? От официальных властей пока ничего не было.
А, ну и не будет. Они, видите, санкции должны быть введены как вот свидетельство того, что вот...
Тем не менее, пока еще ничего не введено, даже проектов нет. Только разговоры.
Нет, ну, да, но я пессимист, потому что у нас настолько грязная провокация.
Нет, я
да,
понимаю, да, что да. Вы пессимист, мне просто хочется понять, на основании чего вы приходите к такому заключению. Ну, то есть, там, документы какие-то, еще
что-то. Мы видели такую
что-то.
Ситуацию с Скрипалями, никаких документов тоже не было, а потом людей наших высылали. Понимаете, мы отношения до сих пор не восстановили. То есть вот какая беда.
А может, конечно, быть, никакого... а может быть, да, извините, Андрей Иванович, вот в качестве дискуссии, а может быть, проток как раз достроят, а вот история с Навальным, это немецкий такой реферанс в сторону Вашингтона, они сейчас займут жесткую позицию, но поток потоком, а все остальное...
как бы я согласился бы с вами, я бы буквально вот рад был, что если это все-таки постепенно уходило, потому что, ну, повод совершенно дикий. Если бы там был бы новичок, то, знаете, еще когда была ситуация с Киполями, там пол Солсбери должно было умереть, потому что это рассчитанное оружие на миллионы, понимаете. Какие там дозы должны быть, это смешно даже. В общем-то, никакого выздоровления у Навального бы не было, если был бы новичок. Так что провокация 100%. А цель ее, вот, к сожалению, моему вот такому ощущению, что это отказ все-таки повод, ну, да, отказа от потока.
Андрей Иванович,
но если вы правы, то будет прекрасно. Вот я просто...
Давайте, да, попытаемся вместе с вашим пессимизмом и свой оптимизм немножко озвучить. Да, Андрей Иванович, спасибо вам большое. Андрей Суздальцев, независимый эксперт по постсоветскому пространству, политолог, был в нашем эфире. Вот, кстати, еще в «Нью-Йорк Таймс» пишут о том, что Алексей Навальный отказался сотрудничать с Россией в расследовании в этом же статье. Ну, тут, наверное, по большому счету ничего такого. Это как раз можно предположить, что, что это тоже такой вот ход оппозиционера. Если все это правда, то, о чем пишет «Нью-Йорк Таймс», то, наверное,
логичнее. Но это последовательно, несмотря на то, что он вроде как политик, как-то на политическое сотрудничество не с коллегами по оппозиции, не с официальными властями он как-то не идет. Ну, не знаю, это его
дело. Кстати, про оппозицию и официальную власть в следующей новости. Правда, чуть поменяем страну. Да. Да. Лукашенко – это вопрос времени. Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская считает, что президент Республики Беларусь откажется от власти. Я так понимаю, что в ближайшее время, да, видимо?
В ближайшее время. Но она говорит, что это просто вопрос времени, там конкретного не приводится. Ну, такое мнение она высказала в статье, которую написала для Washington Post. Ранее она называла Александра Лукашенко нелегитимным и узурпатором и сообщила, что оппозиция в Беларуси будет добиваться поддержки со стороны международного сообщества. На самом деле, для людей, которые на постсоветском пространстве следят за этой историей, ничего нового в статье Тихановской нет. То есть это просто пересказ для американской публики, что, собственно, происходит, ну, как ситуация выглядит с ее стороны.
Ну, согласись, что статья Washington Post — это все-таки несколько новое, да, для Светланы Тихановской, которая даже в Беларуси, в общем-то, никто не знал.
Это видится просто одним из, мне это видится просто одним из способов, как бы, вот этой мирной акции протеста, что ли, мирной борьбы, когда к насилию не прибегают, прибегают к максимальной огласке, чтобы всем было слышно.
А наверное, что видится, это так, да, можно. Что видится нашему спикеру, с нами на связи политолог, шеф-редактор проекта «Сонар-2050» Семен Уралов. Семен Сергеевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
«Вашингтон-Пост» любезно предоставил место для Светланы Тихановской. Это, в общем-то, неудивительно, на ваш взгляд?
Ну, давайте правильно относиться к этой новости. «Вашингтон-Пост» предоставил место для отчета белорусского новоиспеченного оппозиционера перед инвесторами. Поэтому мы же прекрасно понимаем, что Тихановская – это аватар, за которыми стоит сейчас, ну, конкретные спикеры, там, польские.
Аватарка, я бы сказал.
Аватарка, да, если феминитивы применять, да. Аватарка, в которую говорят, в общем-то, те, кто разыгрывают эту партию. Поэтому, что она написала, ну, то есть относиться к этому надо адекватно. Это, в общем-то, план дальнейшей деятельности. И, как вы абсолютно правильно сказали, ничего нового нет, это пересказ. Это отчет перед белыми людьми, в общем-то, которые не очень следят за тем, что происходит в Беларуси. У них таких проектов много по всей...
То есть, Семен Сергеевич, вы не видите попытку в этой статье обратить на себя внимание, не знаю, американских людей? Все-таки, если хотят достучаться до политиков, то обычно другими каналами пользуются.
Может, не отчет, а пиар?
Ну, смотри, это отчет о проделанной работе. Этап же закончился, снести не удалось, понимаете? То есть тут же все же происходит по этапам. Сначала рапортовали, что вот-вот-вот-вот-вот-вот, и все. И мы вот уже режим пойдет буквально на следующую неделю. Сейчас диспозиция поменялась. В общем-то, режим не падает. То есть ему, конечно же, дискомфортно в такой ситуации работать. Но, в общем-то, они живут уже в параллельных реальностях. И, собственно, инвесторы проекта и те, кто играют в создание параллельной власти, это же классическая ситуация двое власти, да, кто такая Тихановская. Это та партия, которую разыгрывают поляки с литовцами. И они хотят в эту партию втянуть и Европу, и США, и всех остальных.
Семен Сергеевич, а если бы вы были заказчиком, и вот услышали такой, прочитали такой отчет в «Вашингтон-Пост», вы бы удовлетворились тем, что там написано, или нет?
Ну, скажем так, мне было бы понятно, на каком этапе находится сейчас этот проект. Тут же нужно тоже понимать, заказчики-то истинные, они же заинтересованы в чем? В госпереворотах, в создании хаоса. То есть это игра на понижение, то есть на обрушение государственности. А какими методами это будет сделано, вообще не имеет никакого значения. Тихановская это будет, или ейный муж Тихановский.
Ну, понятно. Вы полагаете, что, значит, это отчет. А вам не кажется, что Светлана Тихановская — это такая импровизация, а не какой-то продуманный проект?
Нет, конечно. Ну, посмотрите, как если бы это была импровизация, то мы увидели бы личность, которая, в общем-то, идет каким-то своим путем. А в данном случае мы видели, как все развивается по лекалам. Сначала создается сеть НКО, новых медиа-активистов. Потом эта сеть разворачивается в пользу кого угодно. Им же было все равно, кого выдвигать в качестве торпеды для уже взрослого старого Лукашенко. Сначала это был Сергей Тихановский, потом это был Бабарико. Вспомните, как все это разворачивалось. Потом это стало Тихановская. Поэтому, какой же это феномен.
Хорошо. Спасибо. С нами на связи был политолог, шеф-редактор проекта «Сонар-2050» Семен Уралов. А мы еще и напомним, что президент Беларуси сейчас в Сочи, да? Он, по-моему, еще в Сочи или нет уже?
Скорее всего, еще, да.
Вот. И там переговоры прошли как раз накануне. Но сама Светлана Тихановская сказала, что вот возможные договоренности в Сочи, они не имеют законные силы. То есть такое пошли, что называется, во все тяжкие.
Поскольку все происходило за закрытыми дверями, то об этих договоренностях мы и не знаем. Возможно, мы об этом узнаем чуть позже, когда администрация президентов России и Белоруссии какую-нибудь коммюнике по итогам выпустят.
Пенсионный фонд России в следующем году ждет рекордный за 5 лет дефицит бюджета. Его покроют накоплениями фонда. Это следует из проекта бюджета до 2023 года. Это позволит сэкономить 335 миллиардов рублей на трансферте из госбюджета. Получается, что значительная индексация будет или нет, да?
В общем, проект этот самый рассмотрит сегодня на правительственной трехсторонней комиссии с участием профсоюзов и работодателя. Уже 16 сентября его вынесят на заседание правительства. Что касается этого самого дефицита, то большая часть, как ты уже сказал, она действительно покроется накоплениями фонда. И изначально предполагался трансфер из госбюджета, просто теперь он будет меньше. Я, насколько понимаю, в этом есть некий позитив. Хотя, не знаю, это надо будет потом уточнить у знающих людей. Что еще с пенсиями нужно сказать? Что в 2021 году будет проведена индексация, и пенсия составит 17 443 рубля. Это информация Министерства труда. И страховые...
Средняя, надо говорить.
Да, средняя, конечно, средняя. Сейчас средняя пенсия у неработающих пенсионеров в стране находится на уровне 16,5 тысяч рублей.
Почти на тысячу. Ну, а страховые, на 6,3 проиндексируют, социальные 2,6%.
Да, то есть так или иначе все, я так понимаю, социальные обязательства будут соблюдены, несмотря на события последнего полгода. Года уже.
Год, наверное, практически. Но сейчас мы, кстати, нюансы и уточним. С нами на связи директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации Алексей Зубец. Алексей Николаевич, приветствуем вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
С одной стороны, вроде как дефицит ставит рекорд. С другой стороны, мы тут...
Вроде ничего и не произошло.
Да, сэкономит, с одной стороны, госбюджет на трансферте 335 миллиардов рублей, покроет накоплениями фонда. Это нормальная штатная ситуация или тут есть какие-то нюансы?
Ну, это нормальная штатная ситуация. На самом деле, так происходит каждый год. Там просто технические расчеты у них довольно сложные между правительством, между бюджетом и пенсионным фондом. Вот пополнение за счет государственного бюджета, собственно, основной источник формирования пенсионного фонда, на него приходится там 40% каждый год. И они там пересчитывают каждый год по итогам года остатки пенсионного фонда, который он заработал, ну вот деньги, которые мы туда принесли в качестве социальных взносов, и, собственно, трансферты. И они вот там каждый год соотносятся, пересчитываются, и в конце концов определяется та сумма, которая нужна из государственного бюджета на выплату пенсий. Вот в этом году мы имеем некое, ну, скажем так, сокращение платежей за счет экономического кризиса. Все-таки во втором квартале ВВП упал на 8%. Это серьезное падение экономики, соответственно, зарплаты и социальных взносов. А с другой стороны, как вы только что правильно заметили, идет индексация в соответствии с указами Путина о том, что пенсии должны расти быстрее инфляции. Раньше у нас пенсию индексировали ровно на инфляцию, ну и, соответственно, была меньше потребность в деньгах. Сейчас у нас индексируется трудовая пенсия на 6%, что выше инфляции, которая составляет около 4%. То есть это сделано для того, чтобы доходы пенсионеров и уровень жизни увеличивался, и, соответственно, бедных пенсионеров в России было меньше. Но, соответственно, отсюда вот потребность, вот эти два фактора, снижение взносов и увеличение потребности в расходах на выплату пенсии, вот, собственно, и вызывают необходимость финансирования за счет бюджета. Но в этом году, так как у бюджета, в общем-то, тоже проблемы со сборами налогов из-за того же самого коронавирусного кризиса, но, соответственно, будут потрачены накопления, оставшиеся от прошлого года, и трансферт будет несколько сокращен. Но это не более чем технический вопрос технических расчетов между пенсионным фондом и бюджетом.
А в целом, в перспективах, как видится, дефицит вот этого бюджета пенсионного фонда, он будет расти? У нас, мне кажется, пенсионеров становится все больше, ну, с точки зрения процентного отношения в стране.
Работающих, да? все меньше, потому что...
Да.
Ну, смотрите, в данном случае это вопрос взносов в пенсионный фонд, размер дефицита пенсионного фонда. Если доходы пенсионного фонда будут увеличиваться за счет роста зарплат, Министерство экономического развития предусмотрело, что у нас, во-первых, падение ВВП по году будет не столь значительным. Последняя оценка – это там 3,9% от марта. Центральный банк чуть похуже оценивает вероятность падения экономики. Они считают, что там будет около 5,5%. Но если прогноз мэра Министерства экономического развития останется как бы в силе, и действительно падение экономики будет не столь значительным, то тогда и дефицит будет держаться в каких-то приемлемых размерах. Если же мы увидим вторую волну коронавируса с серьезным закрытием экономики, вторым, то, конечно же, дефицит будет увеличиваться, его надо будет покрывать за счет бюджета и за счет, может быть, заимствований бюджета на рынке, потому что своих средств бюджета просто не хватит. Но, в принципе, если вот этого пессимистического сценария не будет, то дефицит пенсионного фонда, да, он будет расти, но там рост будет незначительный.
Ну, даже если и будет пессимистически, все равно есть возможности, и каким образом можно его покрыть. Давайте к еще одной теме. От пенсии к зарплатам минимальный размер часовой ставки может применяться для занятых по краткосрочным трудовым договорам и в первую очередь для работников с почасовой оплатой труда. То есть может появиться минимальная заработная плата в час.
Да, но здесь что интересно, Алексей Николаевич, в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая занимается, регулирует работу трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений, которая и будет рассматривать вот этот вопрос, сказали, что давать комментарии по этой теме пока преждевременно. То есть получается пока еще не даже не предложение, да.
Идея с почасовой оплатой труда, она хороша, минимальной часовой, по часовой оплате труда, она хороша для людей, которые заняты вот на каких-то подработках. Там, условно говоря, студент в кафе, который приходит там на какое-то количество часов там постоять за прилавком, ну, соответственно, вот ему удобнее и для предпринимателя, который его нанимает, удобнее оплачивать его работу по почасовой ставке, ну и, соответственно, для этого нужен минимальный размер этой почасовой ставки.
А вам не кажется, что это как раз отчасти касается вот этой наемной трудовой силы, которая там меньше минимальной получает, да, иногда? А вот сейчас с этим пытаются навести порядок?
Нет, там чуть-чуть другая история, потому что на сегодняшний день, в принципе, у нас МРОТ 12 тысяч, по-моему, 130 рублей. Минимальный уровень, который человек может получать в месяц. Вот. И если человек работает по почасовой ставке, вот этот вот МРОТ делится на количество часов в месяц, рабочих часов. И получается, что у нас на сегодня минимальная почасовая ставка там меньше 100 рублей, там 70 около рублей, около этого. То есть это очень низкий уровень почасовой ставки оплаты труда. То есть минимальный, да, который люди могут получать при вот минимальной оплате их почасовой работы. Вот. И речь идет о том, что эту минимальную ставку повысить. И, вернее, не столько повысить, сколько формально определить, сколько у нас стоит час рабочего времени. И это облегчит жизнь для наемных работников, это облегчит учетные вот всякие функции для предпринимателей, они будут ясно понимать, как это рассчитывать. Это мера в основном техническая.
То есть это какой-то кардинальных изменений в Российском трудовом кодексе не произведет?
Нет, ничего подобного.
Это не
нет.
произведет,
это
но,
техническая
но,
мера.
Да. Но заметьте, сейчас ведь очень много работников как раз переходит на другую, на сдельную способ оплаты и так далее, в том числе и по часовой. В том числе, сколько работал, да, вот эта знаменитая известная советская фраза.
Как да, получил,
да. Да, как работал, столько так и заработал, да, вот примерно так. И это как раз сейчас, ну, этим необходимо заняться. Сколько именно в час должен человек получать минимально?
Да. Собственно, эту цифру легко рассчитать, разделив МРОТ на количество часов, которые есть в неделе. Но если вот в рамках трехстороннего соглашения между профсоюзами, правительством и работодателями будет установлена эта сумма минимальная, то, собственно, это как-то облегчит технические взаимоотношения между работодателями и работниками. С другой стороны, как я уже сказал, это очень небольшая величина, в то время как в Европе, ну, насколько я помню, там в среднем по Европейскому Союзу минимальная почасовая ставка около 40 евро в час. Минимальная по не слишком развитым странам, это, по-моему, в Болгарии там около 9 евро в час. Минимальная почасовая ставка.
Нам есть, в Америке, куда стремиться,
кстати,
да.
Она ниже, чем в Болгарии. Там около 8 долларов в час.
Да, Алексей Николаевич, спасибо вам большое. С нами на связи был директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации Алексей Зубец. Что мы все о земле, о земле,
поговорим,
да?
Поговорим о
на
космосе.
Земле. Да. Поговорим, да, о Венере. Там, значит, все-таки может быть жизнь.
Или могла быть.
Могла быть. Я всегда замечаю, что НАСА открывает жизнь или, ну, предполагает, что жизнь почему-то осенью, вот ближе к принятию бюджета. Но, тем не менее, ерничать не будем. Глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что обнаружение фосфина в атмосфере планеты, мы говорим про Венеру, может быть побочным продуктом анаэробной биологии. Это убедительный довод в пользу существования внеземной жизни. Он написал это в своем твиттере.
Да, при этом, собственно, к чему все это он говорил, что пришло время для того, чтобы сделать изучение Венеры наиболее приоритетным, как раз из-за существования, или, скажем так, пока из-за убедительных доводов существования жизни на Венере. Почему, собственно, все уперлись в этот фосфин? Насколько можно понимать, в обычных условиях на Земле это просто бесцветный ядовитый газ. Но в условиях Венеры это может быть признаком существования, собственно, бактерий, грибов, водорослей, червей.
То есть это какие-то микроорганизмы его могут производить, да?
Ну, да. При этом, конечно, спорят о том, что мог этот газ еще быть произведен там, падением метеорита, появлением...
Ну, это, да, стандартные рабочие
тому
версии,
подобное,
да.
Но, судя по всему, научные сотрудники НАСА это отвергают и все-таки принимают во внимание именно, что происхождение фосфина в атмосфере Венеры как раз признак существования либо уже, либо когда-то, собственно, жизни.
Обидно, что нельзя монтаж сделать, да, и прокрутить там несколько, а может быть и миллиарда. Нас же тоже надышали в свое время, теперь мы прекрасно пользуемся кислородом, да, на нашей планете. Кстати, между прочим, еще одна новость, это, ну, не совсем связано с Венерой, но зато с микроорганизмами. Российские ученые намерены опубликовать фото окаменелых внеземных организмов, представь себе. То есть... Да, они это... уже даже сфотографированы.
Да, это радует, и, конечно, я так понимаю, это будет альбом с фотографиями, планируют его опубликовать в ноябре этого года. Вот, там будет, в частности, метеорит Аргей, который упал во Франции аж в 1864 году. Вот, при этом следы органики там обнаружили сразу. Вот, это, я так понимаю, здесь дело не только в том, что, это как с обычными окаменелостями, распиливаешь, и вот тебе какой-нибудь аммонит, там все несколько сложнее, но тем не менее есть.
Спасибо большое. Говорим мы Кириллу Бакееву. В студии был Виталий Фотин, это Радио Спутник.